Святого Духа, выслушали рядовой Евангелие от Матфея и от Луки, прочитанное в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Это знаменитая Нагорная проповедь Иисуса Христа, вернее, отрывок из нее и так называемые заповеди блаженства. Первая заповедь, которую дает Иисус Христос, которая не является каким-то приказанием, а благопожеланием, которая есть явление плода духовной жизни, это нищета духовная. Он говорит о том, что блаженны те, кто стал нищим духом, нищий духом. Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Эта заповедь основная на горной проповеди, на ней зиждутся другие благопожелания, заповеди. И если мы не исполним первую, то, естественно, и никаких плодов духовной жизни не может быть и речи. Но что означает нищета духовная, которая призывает Иисус Христос? Он эту нищету являет сам. И она заключается в том, как говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетой. Сам Христос происходил из среды небогатых людей, которые ждали Мессии, и у них было свое представление о Мессии, не то, которое возникало в другой среде, среди не нищих, не малых сих. В иной среде иудейской Мессия представлялся грозным и победителем внешних сил, освобождающий от внешнего рабства. Но Иисус и Христос явил образ Мессии смиренного и кроткого, в нем не было ничего, что могло дать основание бояться его как властителя какого-то. Он, если вспомнить песни слуги Господня, а их четыре, они имеются у Исаия, предстает как слуга всех. Он господин, потому что он слуга всех. Он всем служит. В этом его господство. Он служит, потому что любит, потому что любовь не может не служить. И вот, встретив в этом мире зло и людей, страдающих от зла, Христос не может не сотворить милость, и Он всегда там, где нищие, больные, и так благословил его Отец таким должен быть его Сын в этом мире. Нищета духовная – это есть отречение от самого себя, от своей самости. Это, чтобы прийти к ней, нужно совершить внутреннее духовное действие. Оно мучительно, и оно не совершается часто сразу, а может быть постепенным действием. Как говорил один писатель, мы по капле выдавливаем из себя раба, и рабство наше заключается в том, что мы отдаем себя не Богу, а тому, что ниже Бога. И по духовной слепоте мы часто этого не видим и отдаем всю свою жизнь не Богу. И запутываемся, и страдаем, и болеем, мучимся, и разрушаем себя и жизнь. И Господь хочет вывести нас из этого рабства и сделать нас, сотворить нас смиренными. И смирение не заключается вовсе в покорности, рабской покорности, и несение креста не есть эта рабская покорность. А смирение означает внутреннюю свободу, освобождение от рабства страстям, рабства себе. И человек хочет утверждаться, самоутверждаться, он создает мифы, чтобы возвыситься. Он занимается и своим родословием, он занят своим происхождением, он занят своими дарами, талантами, которые ему дает Господь. И много говорит об этих талантах и говорит так, как будто бы он сам их сам себе дал. И сам творит из себя кумира и создает вокруг себя мифическую обстановку и выпадают из жизни с Богом и находятся в духовном тупике. И вот Господь хочет освободить от этого рабства, призывая к нищете духовной. Он хочет сказать человеку, что то, что ты имеешь, это не я, это не есть богатство. Это все сотворено мною. Это дано тебе на пользование, но ты пользоваться этим богатством будешь правильно тогда, когда не будешь видеть в этом внешнем то, что ниже меня смысла жизни, а всегда обращай внимание на меня как источник этих всех даров. И во мне есть все. И если ты будешь меня видеть как источник всего, и если ты это познаешь, то ты никогда не обманешься в жизни и не променяешь вечное на временное и не снизишь уровень свой жизни. И отдав все, ты приобретешь все, то есть меня, ибо без Бога мы ничто, а в Боге мы имеем все. И в первом послании к Коринфянам апостол Павел скромно говорит о себе и своем сослужителе Аполлосе, что следовательно и о других христианах, что они являются только насаждающими и поливающими, а взращивающим является Господь. И в сравнении с Ним мы ничто. Мы не можем дать жизнь ничему, если мы не обратимся к источнику жизни. И Он тогда через нас будет действовать. И очень важно, размышляя над нищетой духовной, посмотреть на себя, на свою жизнь, на жизнь братьев и сестер, на жизнь церкви, членами которой мы состоим. Исполняем ли мы каждый в отдельности, все вместе эту заповедь? Богатеем ли мы Бога, или мы хотим богатеть самих себя? И хочет ли каждый из нас быть действительно, реально нищим? Не пугается ли каждый из нас этого призыва? И правильно ли его понимают? И вот часто этот призыв пугает нас, потому что мы не хотим домыслить, дочувствовать того, что говорит нам Господь. Нужно войти в смысл Его слов, войти и умом, и сердцем. И если мы согласимся с этим и скажем, да, это последняя истина, выше этого ничего нет, то мы тогда оставим все ради Бога и будем блаженными, ибо благ только Господь, и мы должны его принять и в Боге устраивать всю свою жизнь. И не ценить дары Божие выше Бога. А такую ошибку мы часто делаем. И в церкви мы порой обряды ставим выше Бога, выше любви Божией. И ради обряда мы готовы отказаться от любви. И это показывает нашу слепоту и наше заблуждение. Вот когда мы действительно обещаем, мы становимся свободными, мы отдаем свою жизнь ради жизни. И мы создаем пространство в себе для действия Бога. Мы говорим Господу, чтобы Он жил в нас, сам действовал. И вот преподобный Сергий, память которого мы сегодня отмечаем, сегодня день обретения его честных мощей, это произошло в 1422 году, спустя 30 лет после его блаженной кончины, проведя долгую жизнь в своей обители, стяжал этот дух нищеты. Он, как и Иисус Христос, а все святые похожи на Христа, по слову преподобного Силуана, предстал перед братьями обители, игуменом которой он стал, как слуга. Он всегда служил всем братьям, тайно и явно, и носил им дрова немощным, и воду, и трудился, чтобы добыть пропитание, и за труд получал гнилые сухари и считал эту пищу драгоценным даром Божьим. И он никогда не хотел быть над человеком, а хотел всегда быть с человеком, быть равным. И братья ценили эту добродетель преподобного Сергия, и он стяжал любовь братьев. И в духе любви и мира он мог выйти в мир бесстрашно, чтобы примирить тех, кто лишился этого мира, и к тем, кто хотел устраивать земную жизнь насилием и коварством. И преподобный Сергий знал тайну божественной жизни, тайну жизни в любви, которая людей соединяет. И он был тайнозрителем этой любви, единения, жизни Божественной Троицы. И живя в мире разделения и борьбы междуусобных, войн между княжествами, он возносил Господу молитвы о том, чтобы люди познали Бога, и только в Боге он мог видеть обретение вожделенного мира и любви на земле, в которой он жил, русской земле, страдавшей от междоусобиц. По сей день все те, кто приходит в его обитель, прося помощи, разумления у преподобного Сергия. И Господь по его молитвам дает тем, у кого есть вера в Бога, доверие, то, что нужно. И пусть этот образ самого чтимого святого на земле русской будет для нас примером жизни. И не будем думать, что то, что стяжал преподобный Сергий, недоступно каждому из нас. Мы все призваны к святости. И важно, чтобы мы жаждали этого. Это не дерзость, нежелание занять какую-то высоту в жизни, какое-то положение, а это желание обрести Христа, обрести Господа. Ибо без жажды Господа в его нищем виде мы и не сможем и начать духовную жизнь, и продолжать ее, а завершения этой жизни нет, потому что, как мы недавно вспоминали одного брата Западной Церкви, который сказал, что последнее место нищего занято это сделано Господом Иисусом Христом. А нам всем уготовано предпоследнее место. И будем об этом размышлять в своем сердце, своим умом, постигать эту тайну жизни в Боге.